Друзья, хорошо. Тогда я прочитаю текст Священного Писания с послания к евреям с 11 главы. Ну, напомню, что мы говорим с вами в течение многого времени уже об этом послании и подошли к теме, которая является одной из ключевых тем этого послания, это тема веры. И мы уже говорили о том, что вера, она настолько важна в жизни человека, что человек, любой христианин, должен уделять внимание этому вопросу, потому что без веры угодить Богу принципиально невозможно. Если в нашей жизни нет чего-то другого, то это еще поправимая беда. То есть человек может угодить Богу, если у него нет каких-то других достоинств. Но если у него нет веры, то без веры угодить Богу просто невозможно и никакому человеку другому. И никакие добродетели и никакие качества не компенсируют отсутствие человека веры. И также мы с вами говорили о том, что важно, чтобы и вера была истинной, и настоящей. Чтобы эта вера была не поддельная. И как я уже проводил пример, что если человек придет в магазин и у него будет с собой купюра, но купюра будет фальшивая, то при помощи этой купюры он не сможет приобрести те блага, которые он хотел бы приобрести. Так и человек, который имеет веру, но вера у него не настоящая, он не будет иметь возможности при помощи этой веры приобрести те блага, которые он хотел бы приобрести от Бога, и Божья милость не будет распространяться посредством этой веры. И, например, Яков говорит, что есть вера, которой человек думает, что у него есть вера, но эта вера, она приводит к тому, что человек обманывается, и эта вера не спасает этого человека. И поэтому апостол Павел в послании к евреям довольно много времени посвящает объяснению веры. И чтобы было понятно слушающим, какая же вера должна быть, он приводит в пример очень многих людей из Ветхого Завета, начиная от Авеля и заканчивая Самсоном, очень много людей из Ветхого Завета, показывая их веру. И в прошлый раз мы говорили с вами об Авеле и о Ное, о их вере. И сегодня я хотел бы опять поговорить об этих людях и коснуться других тоже людей и посмотреть именно на развитие веры этих людей. И это довольно интересно. Немножко я повторюсь, потому что, чтобы напомнить нам о вере Авеля, я немножко повторюсь, потому что это будет важно, ну а потом уже пойдем дальше. Итак, с 11 главы, с 4 стиха написано так. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Давайте мы вспомним немножко про Авеля. Тогда мы говорили с вами о том, что Авель имел веру довольно уникальную, потому что вокруг него не было свидетельств верующих людей. То есть мы говорили о том, что у него старший брат не был хорошим примером ему и не был хорошим путеводителем к Богу. Его родители тоже были люди, которые избрали не тот путь, который должны были избрать, и они лишились рая, лишились общения с Богом. Мы видим, что Авель фактически вырос в среде, где его вера не могла черпать силу из примеров других людей. И мы с вами говорили, что это настоящая вера, вера человека, который имеет веру, даже если вокруг все не имеют этой веры. И, кстати, это очень актуально для молодежи, потому что вот молодые люди, они часто подрастают, уезжают жить в другой город или учиться куда-нибудь и так далее. И вот тогда становится очень важным наличие вот такой веры, которая способна быть верующей, способна давать силу к богопознанию, да, способна давать силу к тому, чтобы человек оставался верным, даже в окружении тех людей, которые не свидетельствуют о своей вере, и которые могут быть даже и противники, вот как Каин, например. И мы уже об этом подробно говорили, я просто напомню. Итак, Авель имел веру, несмотря на то, что ему неоткуда было бы брать примеры этой веры. А теперь давайте посмотрим про Еноха. Это следующий человек. Почему именно его апостол привел в пример следующим после Авеля? Но если смотреть Бытие, то в книге Бытие Енох это довольно после живет. То есть много времени прошло после Авеля. как вот родился и жил Енох. Там было два Еноха. Один Енох родился сразу после Авеля, но это не тот Енох, про которого сейчас говорится. А другой Енох, про которого сейчас говорится, родился значительно позже. И мы читаем все родословие, и мы не видим, чтобы в этом родословии были люди богобоязненные, подобно Авелю. Про Еноса написано, что в те дни стали призывать имя Господне. Но что это означает, точно неизвестно. А вот именно пример такого богобоязненного и верного человека, это следующий человек, это Енох. Это Енох. Хотя довольно много времени прошло. И давайте посмотрим на веру Еноха, на ее отличительные особенности. Когда я готовился к проповеди, то я подумал, что у меня очень сложная задача, потому что про Еноха очень мало что сказано. В книге «Бытие» там один стих всего, ходил Енох пред Богом и не стало его. В книге «Послание к евреям» очень мало про него сказано. Но на самом деле, даже из этого малого можно сделать очень яркие выводы. И первый вывод, что его вера, она была подобна вере Авеля. Он тоже не имел вокруг себя примеров веры. То есть, его вера повторяет веру Авеля. И то, что мы говорили об Авеле, справедливо и об Енохе. То есть Енох имел такую уникальную веру, самостоятельную веру. Веру, которая не базируется на примерах других людей. Но в отличие от Авеля, вера Еноха была, ну, я считаю, больше. Почему? Здесь тонкий момент. Дело в том, что я сказал о том, что вера Еноха не была, вдохновлена примерами веры других людей. Но тем не менее, один пример у него был. Это кто?
Авель.
Это был Авель. Так вот, жизнь Авеля закончилась очень трагически. Он погиб от руки брата. И в то время это было особенно обидно, потому что люди жили столетиями, можно было прожить довольно много времени. Я сейчас читаю книгу одну, и там в этой книге два человека. Один пожилой человек, которому 80 лет, и один 30-летний. Они должны были перейти границу незаконно. Это было во время войны. И у них был очень сильный риск, перед войной, это был очень сильный риск. И этот старик говорит, но если нас убьют, то мне не так обидно. Потому что, сколько я еще проживу? 5-7 лет, может быть, 2 года. А у тебя вся жизнь впереди. Друзья, Авель погиб, у него столетия впереди жизни были. А он умер, погиб. И это, конечно, трагичная ситуация, намного трагичнее, чем, например, в других каких-то ситуациях. Так вот, Енох видел только одного праведного человека перед собой, это Авеля и тот, который погиб. Получается вопрос, а чем мотивировался Енох, когда избирал путь Авеля, путь следования за Богом? То есть получается, что вера Еноха была весьма велика, потому что он избрал путь, в конце которого ничего доброго ему не светило. Например, мы пытаемся детей, наших детей, убедить в том, чтобы они шли за Богом. И как мы убеждаем? Мы говорим, посмотрите на нечестивых. У них там проблемы бывают в семьях, там они от пьянки погибают, курево там их здоровье портит, люди там разводятся по много раз, а у верующих благословения. То есть мы говорим о неких благословениях, которые стоят на пути того человека, который избирает путь Божий. Так же, друзья, да? И это абсолютно нормально и хорошо. Но у Еноха таких примеров не было. У него был пример одного верующего человека, который был убит. И фактически Енох, он не ожидал, что у него будет что-то лучше. Мне в этом плане Енох очень напоминает Фому. Когда ученики были со Христом, они были далеко от Иерусалима, и услышали о том, что умер Лазарь. И Христос говорит, что мы пойдем к Лазарю, потому что друг наш Лазарь умер, то ученики не хотели идти туда. Почему? Они очень боялись, что их убьют. Они говорят, Господи, а там иудеи хотели тебя убить. Зачем ты туда пойдешь? И только Фома говорит такие слова. Пойдем и умрем вместе с ним. То есть Фома приговорил себя к смерти, убежденный, что ничем добрым это не закончится, но он решил все-таки идти. Вот так и Енох. Он видел всего лишь один пример верующего человека, это пример Авеля, и тот погиб. И этот человек все-таки решает пойти по этому же пути, хотя у него не было никаких абсолютно предпосылок считать, что это чем-то хорошим закончится. Более того, про Еноха написано, что он угодил Богу. И написано, что без веры угодить Богу невозможно, Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, то есть Енох, веровал, что Бог ищущим его воздает. То есть Енох, не имея перед собой примеров благословений верующих, он не видел благословенных верующих, он видел верующих, которые умирали от чужой руки. Он, тем не менее, был уверен, что Бог ищущим воздает. Это очень сильная вера. И вторая отличительная особенность веры Еноха, чем вера Еноха отличается от веры Авеля, чем она больше, вот она распространилась, она стала шире, больше, чем вера Авеля, заключается вот в чем. Помните, в прошлый раз мы задавали такой вопрос, а как Авель узнал, что он угоден Богу? Как он узнал? Вот Авель. Написано, что жертвы, так, тут написано конкретно, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, верою он получил свидетельство, что праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. И мы с вами говорили, что, скорее всего, это был огонь, который сжег дары Авеля, и таким образом Авель понял, что он угоден Богу. Так вот, интересно, что эти же самые слова, похожие, написано и про Еноха. Эти же самые слова, похожие, написано и про Еноха. И написано, смотрите, какие слова. Верою Енох переселен был так, что не видел Бога. Потому что Бог... А? Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его. Потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. То есть Авель получил свидетельство, что угодил Богу, и Енох получил свидетельство, что угодил Богу. Но разница этих отрывков в том, что Авель получил свидетельство через видимый знак, а Енох получил свидетельство исключительно верою. Не было никаких видимых знаков. И это вторая отличительная черта Еноха. Я хотел бы немножко о ней поговорить. Когда я был маленький, со мной старший брат провел такую игру. И эта игра мне тогда очень понравилась, и я эту игру потом проводил со многими детьми в лагере. В чем суть игры? То есть берешь какого-то ребенка, ну или вы тогда меня взяли, завязали глаза, чтобы ничего не было видно, и надо было пройти большое расстояние, ориентируясь только на голос вот моего старшего брата. Он говорит, так, здесь прямо, ну мы в лесу тогда были, это в Тольятти, там лес есть, и мы в лесу были, и вот надо было по тропинке пройти. Тропинка не прямая, тропинка вот такая, там он где-то впереди спрятал какой-то приз, там какой-то клад. И он говорит, если ты мне доверишь, то я тебя доведу до этого клада, и ты возьмешь его. А если не будешь меня слушаться, то ты никогда не узнаешь, где клад. И вот мне, значит, надо было выбрать. Либо я своими глазами буду искать этот клад во всем лесу, и я никогда его не найду. Либо он мне глаза завяжет и будет меня вести голосом. Но это немножко страшно, потому что ты не уверен, что твой брат, он настолько хороший человек, что он тебя обязательно туда, куда нужно, доведет. Потому что я помню такой случай был, когда я был совсем маленький, мне было классе в четвертом, наверное, или в третьем, то мне надо было проверить домашнее задание по русскому языку, и я дал Димке, говорю, Дим, проверь мое домашнее задание по русскому языку. Он посмотрел, по чистописанию, или как это было, не знаю, называлось, не помню, по русскому языку. Он проверил, говорит, все нормально, все хорошо. И я сдал и получил просто колоссальную двойку. Это такая двойка была, и там было колоссальное количество ошибок в каждом слове. И когда я говорю, Дим, ну как ты проверял-то? А он говорит, а я думал, что ты надо мной издеваешься. Разве можно столько ошибок в каждом слове делать? Я думал, ты специально так сделал. И я ему доверился, а он не проверил. И я получил двойку. И вот эта мысль у меня, она в голове-то свербила, что теперь, когда я завязанными глазами пойду по лесу, не факт, что он меня приведет не в муравейник какой-нибудь, понимаете? Вот. И это интересно. Вот ты идешь по тропинке, он говорит, направо, налево, так, прыгай. И ты перепрыгиваешь через какое-то там дерево, которое неизвестно, есть или на тобой все смеются, или неизвестно, что делаешь. И, в общем-то, это довольно сложно. И я сколько раз потом подобные эксперименты проводил в лагере, но с детьми, то, в общем-то, любой человек, он как бы через какое-то время хочет снять с себя вот эту повязку, чтобы хотя бы на несколько секунд посмотреть, а где я нахожусь и все ли нормально сейчас со мной, то есть там ли я, где я должен быть. А потом, пожалуйста, еще раз надеваешь повязку и идешь дальше. Вот так же и в нашей духовной жизни мы живем верою. Мы живем верою, но через какое-то время нам все время хочется, чтобы Господь подтвердил, что Он рядом, что Он никуда не ушел, что Он здесь находится, что Он не бросил нас, что действительно наша молитва еще работает, что Он отвечает на молитву, что Его сила не иссякла. И время от времени Господь посылает нам какие-то чудеса в нашей жизни, ответы на наши молитвы. Это уже не вера, это уже как бы видение, да? Это сделано для того, чтобы мы не ослабели, чтобы мы не совсем разочаровались. Нам, каждому из нас, вот время от времени нужны такие вот доказательства того, что Бог видимым образом, как у Авеля, подтверждает нашу принадлежность к Нему. Вот как бы Авель узнал, что он принадлежит к Богу? Вот Бог принял его жертву, и он узнал. Как мы узнаем от того, что Бог нас не оставил? Ну, Бог в нашей жизни проявляет какие-то чудеса. Вот много-много раз в моей жизни были такие случаи, когда человек приходил первый раз в жизни к Богу. В нашей церкви или в других местах кто-то звонит или пишет, и они говорят: «Брат Денис, вот когда я только пришел к Богу, Бог в моей жизни настолько был близок, Он отвечал на мои молитвы, я помолюсь, у меня там проблемы решались, на работе у меня все решалось, меня должны были уволить, а мне наоборот зарплату повысили». Ну и много-много-много всяких таких чудес. А потом проходило время, и этот же человек, причем такая ситуация была не раз и не два, говорит: «Брат Денис, у меня совсем другой период жизни наступил. Бог как будто бы не слышит мои молитвы, я молюсь, Он не отвечает. Как будто бы я живу, а Бога рядом нет. Что случилось? Почему Бог меня оставил или нет?» Друзья, и очень важно в этот момент времени человеку объяснить, что это не Бог тебя оставил, а Бог воспитывает твою веру. Потому что до этого момента веры не было. Легко верить, когда я помолился, и Бог послал. Это же, какой же это вера? Это видение. Я увидел. Трудно верить, когда ты живешь, как будто бы Бога рядом нет, доверяя Его голосу только, доверяя Его слову, не имея подтверждений в жизни реальных. Это очень сложно. Я еще раз скажу, что в жизни каждого человека обязательно есть периоды, когда Бог все-таки подтверждает свое присутствие какими-то чудесами, какими-то явными такими днями благодати, когда человек не сомневается, что это обязательно Бог. И через это он укрепляет свои вот такие изнемогшие силы и дальше опять живет верою. И чем человек сильнее в Боге, тем вот эти периоды веры, а не видения, они дольше. Так вот, Енох, как я понимаю, это был человек, который всю свою жизнь был верующим только по вере. Он не имел подтверждений тому, что Бог с ним. Он получил свидетельство, что угодил Богу, только исключительно верою принимая. И я думаю, что вот эти две отличительных особенности веры Еноха. Во-первых, он, как и Авель, был верующим одиноким, то есть у него не было примеров веры, но это не отличительная особенность, это также было и у Авеля. А отличительная особенность была в том, что он был верующим, не ожидая ничего хорошего, у него был пример только отрицательный. И второе, он был верующим, не подтверждая, вера которого не подкреплялась видимыми знаками, видимым присутствием Божьим. И я считаю, что именно по этой причине, потому что его вера была в таком чистом виде, именно чистая вера, он был удостоен того, чего не был удостоен никто на земле, кроме Илии. Он был взят на небо живым, он не увидел смерти. И я думаю, что здесь яркий прообраз того, что этот человек как бы показал, что вот совершенная вера, она избавляет от смерти. То есть человек не видит смерти, потому что у него совершенная вера. В этом плане есть некий образ Иисуса Христа, имевшего совершенную веру и воскресшего. То есть он воскрес, потому что имел совершенную веру. И для нас это тоже яркий пример, потому что, друзья, и мы с вами будем видеть большие воздаяния Божие, если у нас будет такая вера, как у Еноха. Хотя, конечно, я не думаю, что мы способны на эту веру, но, по крайней мере, хотя бы стремиться к тому, чтобы наша вера не базировалась, не основывалась на... Про Ноя мы с вами уже говорили, друзья, и, тем не менее, хочу упомянуть еще раз о нем немножко в другом контексте, потому что Ной, он в данном случае стоит в череде вот этих верующих людей. То есть это Авель, это Енох и это Ной. И вот вера Ноя, друзья, она дублирует веру Авеля и дублирует веру Еноха. То есть все те качества, которые были у Авеля, они есть у Еноха и они есть у Ноя. Все качества, которые есть у Еноха, есть и у Ноя, но у него есть нечто еще большее. То есть как бы тут как бы развитие веры идет. Давайте посмотрим на первое качество Авеля, которое есть у Еноха. Это качество, что его вера уникальная. Нет вокруг людей, которые были бы примером веры. У Ноя то же самое. написано, что Ной был единственным праведником в то время. Так же написано, да? Бог искал человека, и не было на всей земле человека, кроме Ноя, который был бы праведен. То есть та же самая, то же самое свойство уникальности, оно присутствовало и у Ноя тоже. И это удивительно. То есть Авель, Енох и Ной обладали вот этим свойством и быть верующим, несмотря ни на что. Второе, друзья, вера Еноха, что он не получал подтверждений в течение своей жизни, то, что он угоден Богу. Друзья, у Ноя то же самое. Ной получил откровение о том, что надо построить ковчег, и о том, что будет потоп. И в течение всего времени, когда он строил ковчег, когда он ждал потопа, в течение всей этого времени не было ни одного подтверждения, что это случится. То есть его вера не зиждилась на подтверждение со стороны Бога. Вот то же самое, как у Еноха. Более того, сколько он строил ковчег по времени?
Непонятно.
Ну, очень долго, по крайней мере. Ну, не полгода точно. Много, скорее всего, лет он строил ковчег.
100 лет.
И, ну, вот, чаще всего считается, что 100 лет. В течение всего этого времени Ной ни одного раза не получал подтверждения. Ной, а ты не забыл, что надо строить ковчег? А ты не забыл, да, вот так как там, что должно быть одно всего лишь окошко? А ты не забыл размер? Он один раз получил, и много десятилетий он хранил вот верность вот этому откровению. Это то же самое, что у Еноха, абсолютно дублируется, и в этом плане вера Ноя, она похожа на веру Еноха. Но в чем вера Ноя как бы сильнее веры Еноха? Или, может быть, шире веры Еноха? Она в том, что Ной, он перестроил свою жизнь. Он не просто, как-то мы уже об этом говорили тоже, но повторюсь, он не просто поверил и жил обычной жизнью, он абсолютно изменил свою жизнь. Изменил уклад жизни, изменил цели жизни. Но большинство исследователей Библии согласны с тем, что до потопа мир был таким, что нужды не было. Были обилие плодов, было обилие урожая, и люди не тратили свое время на заработки денег и на то, чтобы обеспечить самих себя. И поэтому жизнь их, скорее всего, была, ну, не идеальна, потому что были вражда, были убийства, но была неплохой. Вот представьте себе, что мы живем в мире, как сейчас, войны есть, есть болезни, но при этом мы не должны работать, у нас в изобилии все, что мы хотим, любых продуктов, любых вещей, мы не должны беспокоиться. Мы бы были, ну, счастливее, чем сейчас, потому что, несмотря на то, что есть болезни, есть войны, есть все остальное, несчастные случаи, тем не менее, вот эта проблема, что человек должен зарабатывать и должен тратить свое время на то, чтобы существовать, это много в его жизни ухудшает, как бы, да. И если бы у нас этого не было, мы бы, скорее всего, отдыхали бы, скорее всего, больше бы общались, хотели бы на море постоянно, жили бы как хотели. То есть у нас было бы очень много свободного времени.
Они работали, там же были ковачи, орудия.
Но это, видимо, они делали для своего, как бы, удовольствия, я так понимаю. Потому что, вот, опять-таки, ну, есть некоторые доказательства. Например, вот написано, что в одни Лота ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали. А в одни Ноя не написано «покупали, продавали». Ели, пили, женились, строили. Ну, строить-то тоже надо, но не покупали, продавали. То есть у них не было нужды. И если принять мою точку зрения на книгу Откровения, вот как я считаю книгу Откровения, то как раз нужда по вот, снятию печати – это та печать, когда, вот, по-моему, третья или четвертая печать, когда пришла нужда на землю. Ну, это ладно, это отдельная тема по книге Откровения. Так вот, мысль какая, что Ной, он полностью перестроил свою жизнь. Он оставил образ жизни, который вели все остальные, и он с утра до вечера строил этот ковчег. Хотя никаких доказательств не было тому, что это будет. Да? Он один раз только получил. Поэтому вот вера Ноя, ее отличительная особенность, ее отличительное качество заключается в том, что Ной – это человек, который был один-единственный верующий, да, такой уникальный верующий. Он, как Енох, не получал подтверждения своей жизни постоянного доказательства Божьего присутствия, и при этом он полностью изменил образ своей жизни, чтобы ждать или чтобы быть готовым к тому, что сказал Господь, и что будет значительно позже, и вообще неизвестно когда. Поэтому вера Ноя, она для нас является огромным примером в этом вопросе. И следующий пример – это Авраам. Авраам, друзья, это 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Вот я хотел бы еще поговорить об Аврааме, и на этом сегодня все, в следующий раз поговорим о Саре и дальше. Друзья, у Авраама было все, что было у предыдущих верующих. Например, мы знаем, что Авраам жил в Уре Халдейском, и по некоторым текстам Священного Писания мы знаем, что его отец был язычником. То есть он не был верующим в живого Бога. И вот вера Авраама в живого Бога – это было что-то уникальное, неожиданное. Еврейские раввины, еврейские вот эти древние источники, они считают, что у авраамовского отца, у отца Авраама, у Фары, у него была лавка по продаже идолов. То есть он изготавливал идолов и продавал их. И вот есть такое предание, такое еврейское, очень интересное, про то, что однажды его отец, он пошел в какой-то другой город и дал сыну поручение, чтобы он наблюдал за лавкой идолов, чтобы он там наводил порядок, и все было хорошо. Но к тому времени считается, что Авраам, он уже думал о том, что что-то здесь не то, и опять-таки еврейская традиция считает, что однажды ночью Авраам вышел на улицу и увидел звезды, вот, которые были очень далеко, и которые были такие великолепные, и он подумал, ну неужели вот это великолепие могли создать вот эти деревянные идолы? И тогда у него зародилась идея, вот мысли о едином всемогущем Боге. Кстати, я вот очень верю в эту теорию, потому что когда у Авраама сомнения возникли, помните, он стал сомневаться в Боге и говорил: «Господи, а что ты мне дашь? Ты не отдаешь мне наследника, не даешь, я остаюсь бездетным». То помните, что сделал Бог? Он вывел и показал ему небо, да? То есть как бы намекнул на то, что ты... Вот, то есть когда ты был еще среди язычников, ты благодаря небу поверил мне, то теперь, когда ты уже много лет знаешь меня, вот это небо напомнило Аврааму о Боге. Очень красивая теория, она мне очень нравится. Так вот, считается, что Авраам, когда он уже, у него зародилась идея вот этого единого Бога, он уверовал в единого Бога, и отец у него ушел в другой город и оставил его лавку на попечение, то Авраам разбил всех идолов, разрушил, и самого главного идола, значит, оставил нетронутым. Вот, да, нетронутым остался самого главного идола, а всех остальных разрушил. Когда вернулся отец и открыл вот этот магазин, увидел, что все идолы разрушены, он говорит: «Авраам, кто это сделал?» Ну, Авраам говорит, что это сделал вот этот идол, самый главный. И тогда отец говорит: «Что ты меня обманываешь? Разве он мог это сделать?» Он говорит: «Ну, конечно, мог, он же самый главный идол». Он говорит: «Ну, как он мог? Он же не имеет рук, не имеет ног, он же не может ходить». И тогда Авраам говорит самому отцу: «Пап, если ты не веришь, что этот идол может разрушить других идолов, то как ты веришь, что он вообще что-то может? Как бы? Ну, разве мы можем верить в того, в который ничего не может? Ты же сам вот своим неверием доказываешь, что это просто деревяшка». Ну, и вот считается, что Авраам именно вот таким образом выразил свою веру, и именно поэтому на него обратил внимание Бог, что вот у него есть эта вера, и он вывел его из Ура Халдейского. То есть Авраам, подобно Авелю, подобно Ною, подобно Еноху, он был такой исключительно верующий. У него не было примеров веры вокруг. Друзья, и вот смотрите, мы говорим о том, что Ной перестроил свою жизнь. Чем вера Авраама больше, чем вера Ноя? Он не просто перестроил свою жизнь. Он вообще ушел из своего города. Ушел, не зная, куда идет. Если Ной жил в своем доме, со своей семьей, все делал, как нужно было делать, то Авраам покидает Ур Халдейский. Но известнейшая история, что Ур был очень городом, как бы таким цивилизованным, там были водопроводы и все остальное, там даже были вот парикмахерские. Он уходит в пустыню, живет в палатках, в шатрах. Конечно, это полная перемена жизни. Это перемена жизни, подобная Ною, и даже больше. Но отличительная черта Ноя, отличительная черта Авраама, его веры, не в этом. А отличительная черта веры Авраама в том, и здесь, конечно, друзья, это удивительно, я даже как-то не могу в это даже поверить, что Авраам, он смог распознать в Божьем голосе нечто большее, чем говорит Божий голос. Вот это потрясающе. Маленький пример, который я всегда привожу в этой ситуации. И вы уже хорошо знаете. Этот пример произошел в Филиппах, когда апостолы Павел и Сила были в темнице. Помните, их сковали, ноги в колоды заковали, вот они сидят в темнице. И тогда они молились и пели, и началось землетрясение, и написано, колоды спали, помните, да? Цепи ослабели, а двери открылись. И я тогда еще, помню, читал, когда много лет назад подумал, но это же явный ответ на их молитву, ну явный. Все, ты свободен, двери открыты, можешь уходить. Но апостолы Павел и Сила имели такое духовное видение, что они в этом явном ответе от Бога увидели истинный замысел Бога. А истинный замысел Бога заключался в том, что им не надо уходить из темницы. Это землетрясение и вот это освобождение их было не для того, чтобы они из темницы ушли, а для того, чтобы они спасли тюремщика. Вот для чего надо было это. Друзья, то есть он открыл двери им, чтобы они могли прийти в ту комнату, где находился тюремщик. Он освободил многие для того, чтобы они пришли к тюремщику. Хотя на первый взгляд очевидно, что вот это землетрясение, оно было для их освобождения. То есть ведение Павла и ведение Силы было настолько глубоким, что они видели истинный замысел Божий, несмотря на то, что первоначально кажется по-другому. Вот так же у Авраама. Аврааму Бог говорит, иди в землю, которую я дам тебе. Так же, да? А написано, как здесь написано дальше? Верою он обитал на земле обетованной. Это земля обетованная. Как на чужой. Почему на чужой-то? Почему он не пришел и сказал, вот это моя земля. Вот мне ее обещали, вот здесь я буду жить. Я сейчас как-то оказался в эпицентре какого-то такого богословского спора о том, будет ли Бог исполнять ветхозаветные обетования евреям, чтобы дать им ту землю, которая была обещана. И я отстаивал мнение, что этого нет смысла в этом. Бог уже евреям все дал в лице Иисуса Христа, и никакой земли им больше не положено. И многие люди другой точки зрения придерживаются, что Бог все-таки обещал им эту землю, они будут иметь ее вот физически. Друзья, эта земля была обещана Аврааму, вот Аврааму. И Авраам пришел на эту землю, и он ее не воспринял как свою. Он ходил по ней как по чужой. Почему как по чужой? А дальше ответ. Ибо он ожидал города, какого города? Художником и строителем которого является Бог. Он в словах Божьих, в обетованиях Божьих, он не видел земного воплощения. Вот если Ной ожидал потопа и строил ковчег, чтобы сохранить свою жизнь в этом потопе, жизнь своей семьи и дальше жить на этой земле, то у Авраама вера уже распространялась за пределы земли. Вера Авраама, она преодолела земное притяжение и перешла за пределы земли. Ему уже эта земля была не нужна, ему уже было нужно небо. И даже так и написано конкретно, что они искали лучшего, то есть небесного. Поэтому вера Авраама, она больше, чем вера Ноя. Она шире, она глубже вера Ноя, потому что он, как Ной, изменил свою жизнь, но изменил не ради земного, а изменил ради небесного. И может быть, даже в этом есть ответ, почему Ной, после того, как он перешел потоп, его жизнь была не очень хорошей. Ну, он был прекрасным человеком, праведником и все остальное, но мы помним, что там были не очень хорошие поступки, не очень хорошие действия, и в конце концов, в общем-то, от Ноя пошло какое поколение людей? Поколение грешных людей. А от Авраама пошло поколение верующих людей. Именно Авраам – отец веры, а не Ной. Друзья, у Ноя потрясающе глубокая вера, но вера Авраама еще глубже, потому что она выходила за пределы земли и стремилась в небо. Авраам не хотел этой земли, ему не нужна была она. Сейчас евреи или сейчас христиане, которые проиудействующие, они ждут, когда же Бог даст эту землю, вот когда же случится это царство, когда на земле будет царствовать народ израильский, будет царствовать. А Авраам, который был непосредственным получателем этого обетования, он сказал, а мне эта земля не нужна. Мне нужно небо. И он по этой земле ходил как по чужой, там не строил ничего. Друзья, и я думаю, что эта вера для нас является большим примером, чтобы нам тоже понимать, что все-таки наша вера, она направлена туда, не на избавление земных проблем, как потоп. Вот потоп – это земная проблема, и вера Ноя перевела его через эту земную проблему. А вера Авраама перевела его через всю жизнь в небо. Это намного больше глубокая, больше глубже вера. Поэтому, друзья, заканчивая эту проповедь, я хотел бы всем нам напомнить о том, чтобы наша вера, она была истинной. И эта истинность, она заключается в том, что первое, эта вера не зависит от других людей. Она сама по себе уникальна. Мы верующие, даже если у нас вокруг нет примеров веры. Второе, это вера, которая, ну, как бы не нуждается в подтверждениях. Я еще раз скажу, не всегда так получается. И Бог по милости своей любви подтверждает свое присутствие в нашей жизни. Но, в общем, вера не нуждается в этом. Вера, она способна жить именно послушанием и доверием, а не подтверждениями физическими. Мы говорили о том, что вера – это вера, которая меняет жизнь человека, которая перестраивает свою жизнь. И вера – это вера, которая не удовлетворяется земным, но устремлена в небо. И там дальше много еще примеров, мы о них тоже будем говорить, я считаю, что они очень важные. Ну, пока на этом все. И если у вас есть вопросы, можно порассуждать или дополнения какие-то. А если нет, то потом мы с вами поговорим.